Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Тимур Усмонов. Это программа «Тема дня», которая выходит на наших волнах с понедельника по четверг в 18 часов. Я напомню, что в Кыргызстане с 1 декабря вступило в силу новое уголовное законодательство. Переписывать заново уголовно-процессуальные кодексы, напомню, начали еще в апреле. В том числе и президент Садыр Джапаров возвращал в парламент данные документы, внося свои коррективы. И о том, чего ждать кыргызстанцев от новых, очень важных документов, которые порой важнее Конституции для некоторых, как иногда шутят юристы. Сегодня мы будем говорить с доктором юридических наук, профессором Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына Тимуром Иманкуловым. Тимур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас приветствовать у нас в студии. Как я уже сказал, ранее президент возвращал на доработку УК, УПК и Кодекс о проступках. Скажите, пожалуйста, в курсе ли вы, с чем был согласен, с чем не согласен глава государства, какие нормы в результате были отредактированы?
Нет, я не в курсе этого.
Понятно. Тогда давайте разбираться уже конкретно с данными документами. Чего принципиально нового появилось в данных кодексах? И, а что осталось от старого законодательства? Насколько сильно изменились кодексы?
Нового, я скажу, ничего, если честно, не появилось. Потому что благодаря стараниям генерального прокурора и правозащитника Токтаему Миталиевой мы взяли все самое лучшее, все самое передовое и то, что работает в условиях хронического недофинансирования нашей многострадальной судебной системы из кодекса 97-го года, уголовного кодекса об административной ответственности 98-го года, и все взяли институты, которые положительно себя зарекомендовали в кодексах 2017 года. А основная проблема была у нас правовой неопределенности. Вот главная проблема, с чем сталкивались правоприменители и граждане, например, Уголовно-процессуальный кодекс, что не было сроков следствия или так называемого досудебного производства.
Это да, у нас некоторые дела очень подолгу рассматриваются, и правда.
Ну, вы знаете, такая стала патовая ситуация, которая была сродни какой-то диверсии. Вот диверсии, что вся правоохранительная система встала, потому что появился единый реестр. И зачастую работа правоохранительного органа ограничилась только регистрацией в ЕРПП. И все. И сроков никаких не было. А вот теперь, благодаря стараниям Генпрокуратуры, у нас появилась доследственная проверка и следствие. Досудебное производство в двух видах. Но это не надо думать, что это такое какое-то революционное нововведение. Оно было. Но для того, чтобы, понимаете, у нас был разумный срок следствия, судебного разбирательства, там вот в этих соответствующих статьях нового уголовно-процессуального кодекса, это статья 154, часть 1. Там появилось до 10 суток, до 20 суток и конкретные полномочия следователя, что вот он вправе проводить такие следственные действия и выносить постановление и уже так далее, да?
Расскажите, пожалуйста, что такое досудебное следствие и с чем, может быть, столкнутся некоторые кыргызстанцы, когда, может быть, не дай бог, конечно, придется с этим столкнуться?
Нет, это не досудебное следствие. Такого термина в УПК нет. Есть термин досудебное производство.
Досудебное производство.
Оно проводится
хорошо.
В виде доследственной проверки и в виде следствия. Это вот как раньше было в УПК 99-го года. То есть регистрируется в ЕРПП, затем следователь проводит неотложные, необходимые следственные действия, которые перечислены в статье, по-моему, 154-155, и уже потом выносит постановление об отказе, либо там дальнейшем. Понимаете, вот этого не было, и люди не знали даже, что обжаловать. А сейчас появилась конкретная правовая определенность, разумные сроки, да? Более того, вот в УПК остались все институты, которые хорошо себя зарекомендовали. Это медиация, пробация, неприменение заключения под стражу за преступление против порядка осуществления экономической деятельности. Все они перечислены в части 4 статьи 114 УПК. Это даже новшество, да? Вот это хорошо. То есть, что в отношении лиц предпринимателей не будет никакого давления, прессинга, да? Остался следственный судья, как в Германии. Что еще? ЕРПП осталось, да? Теперь, ну, то есть все это положительно, то, что себе дало, зарекомендовало в течение вот двух последних лет, все это осталось. Дистанционный допрос, то есть использование научно-технических средств, да, достижение техники остался по статье 201, депонирование показаний осталось. Самое главное, остались специальные следственные действия. Осталось вот... Спасибо Генпрокуратуре, что они отставили следователя самым главным субъектом процесса. Так должно быть в теории криминалистики по классической криминалистике, которую нам немцы предоставляют, да, что следователь — это главный субъект, а орган дознания, оперативники — это его помощники, которые работают на основании следственных поручений. Только в рамках уголовного дела, только в рамках постановления, то есть все это документально будет фиксироваться. Остался обвинительный акт, остался пробационный доклад, что суд его обязывает готовить в отношении детей, женщин, инвалидов. Остались сроки следствия до 2 месяцев, да, общий срок, ну там до 1 месяца, небольшой тяжести. Да, вот остались все положительные, значит, ограничения, да, значит, для кассационной инстанции, для суда. Есть, то есть там, как в УПК 2017 года осталось, что суд кассационной инстанции не вправе, когда отменяет решение судов нижестоящих, он не вправе давать какие-то указания, предрешать вопросы о виновности, невиновности, потому что раньше суды кассационной инстанции прям писали между строк, что этот человек виновен, там чуть ли не для восполнения пробелов следствия первая инстанция обязана это сделать. Это вот все осталось, да? То, что оно было, это в статье 441, вот я сегодня бегло просматривал, сохранился еще особый порядок уголовного судопроизводства, который по делам о преступлениях, совершенных детьми, находящихся в конфликте с законом. Там более гуманизировалась терминология. Сейчас не, употребляется несовершеннолетние, а дети, ребенок, да. Единственное, мне не понравилось, что там появилась такая вот норма, которая в одном предложении прописана в статье 295, часть 5, что уголовное дело может быть возвращено прокурору для привлечения лиц, не привлеченных к ответственности, при невозможности раздельного рассмотрения дела. Вот это, конечно, немножечко попахивает откатом как бы к репрессивной направленности и нарушает принцип состязательности сторон и принцип независимости суда. Вот такого не было. Вот да, это одно маленькое предложение в части 5, но оно влечет очень серьезные риски для состязательности. Как будто бы суд становится на сторону обвинения и постоянно дает возможность обвинению вот так вот ухудшать положение обвиняемого. Лучше бы это предложение не добавлять.
Угу. Но у нас, к сожалению, так сложилось, что на самом деле возможности обвинения гораздо больше, чем у самих людей, которые могут себя защищать. Об этом говорит и статистика, о том, что у нас все-таки больше 90% приговоров, которые выносятся в нашей стране, они все-таки обвинительные. Это, ну, скажем, такая очень большая диспропорция. Скажите, пожалуйста, большая, а у нас вот эта неравномерность...
Знаете, еще даже вот добавил, да, к сожалению, мы... Ну, не мы, а... законотворческий орган, да, к сожалению, Джогур Кенеш не оставил возможности для судейского усмотрения. Потому что вот сроки наказаний, а вот эта вот вилочка, например, от 10 до 12 лет, да, от 5 до 7, она очень маленькая. И суд поэтому превращается просто, ну, в нотариуса. Никакого судей, да, никакого судейского усмотрения нет. Вот здесь, конечно, тоже очень большой минус. Обвинять тоже суды, что вот там будет коррупция, тоже нельзя. Если коррупция есть в отношении какого-то конкретного суда, пишите заявление, обращайтесь. А вот так вот огульно, да, вот вы все, это значит, коррупция будет, это категорически неправильно. Тем более, вот я же говорю, зачем тогда нужен суд? Тогда нужно его назвать как-то нотариус, да, или просто какой-то там человек, который утверждает просто, да, или согласовывает этот обвинительный акт. Роль суда теряется. Вот это, конечно, надо пересматривать. Вот это положение надо, конечно, пересмотреть. Но я думаю, оно будет пересмотрено, потому что работала рабочая группа в рекордно короткие сроки. Она работала в течение 3 месяца без копейки финансирования со стороны государства, со стороны доноров. А те люди, которые принимали кодексы 2017 года, они 5 лет их разрабатывали, и их полностью финансировало ОБСЕ, посольство Великобритании, Великобритании, доноры, да, 55 миллионов евро куда-то делись, да. Жаль, что, конечно, не приняты меры уголовно-правового воздействия, значит, нет уголовных дел, нет привлеченных к уголовной ответственности, потому что очень многие там институты, да, которые работали, они привели фактически к разрушению правоохранительной системы нашего государства, и, к сожалению, ни один автор не привлечен ни к какой ответственности. Вот эта безответственность, это очень плохо.
Абсолютно с вами согласен. С вами соглашаются и ваши коллеги, которые к нам иногда приходят, когда мы говорили о судебной реформе, которая у нас продолжается вот уже который год. Мы с судьями беседовали. Очень немногие понимают, в принципе, направление и вектор. А мы меняем судебную систему. Мы меняем...
30 лет, ничего не понятно. Только мы меняем кодексы.
А куда мы идем? Мы вообще какую систему выстроить хотим и должны, в принципе, какую систему выстроить?
А систему, чтобы у нас было социальное государство. У нас же ведь сейчас капиталистическое государство.
Ну да.
Капиталистическое. У нас самый главный принцип – это формальное равенство. Он установлен капиталистами буржуазии. И он постоянно влечет к конфликтам, к революциям. Так вот, этим клапаном, который устраняет все эти противоречия простого населения с олигархами, капиталистами, является принцип, который закреплен в статье 1 Конституции. Одно слово – социальное государство. Вот так вот, пусть они не врут, они знают. Вот они сейчас сделали, что госпошлину, да, вот я скажу, Гражданский процессуальный кодекс. Вы зачем сделали госпошлину при подаче заявления? Вы же, получается, продаете право на судебную защиту. И вы знаете, это привело тоже к коллапсу. И вот они и постановление пленума вынесли по гражданским делам, что вот госпошлина, когда подается, и кодекс о неналоговых доходах, и постановление правительства. Понимаете? И главный у них был аргумент. Вот банки завалили наши суды своими исками о взыскании долгов, кредитов, залогов. Ну, я думаю, ну, хорошо. Банки – это зло. Это очень большое зло для простых людей, потому что у них страшные проценты, которые, кстати, вы законом не ограничиваете, хотя социальное государство. Ну вот для банков сделайте отдельную статью закона, что банки облагаются госпошлиной в зависимости там 10, 15, 20% от цены иска. Ну для простых граждан по итогам рассмотрения дела. Потому что сейчас есть постановление Пленума Верховного Суда 2020, то ли 2021 года, там вот по госпошлине. И вы знаете... Верховный суд уже стал творить теорию гражданского процесса. Он стал давать классификацию исков и пишет, что имущественные иски и неимущественные. А он вынужден из-за этого закона, который против простых граждан, говорить, что некоторые иски, которые в теории гражданского процесса относятся к имущественным, да, он их делает неимущественными. Например, о признании свидетельства о праве на наследство... неимущественным, хотя там же идет под цена иска.
Какое,
да?
наследство?
То есть, понимаете, вот они... Можно всего лишь исправить закон. В соответствии с Конституцией все привести. Поэтому люди, кто так говорят, мы не знаем, куда двигаемся, это они, конечно, вводят в заблуждение. Я говорю, есть прекрасные нормы, вы сами их отменяете, вы сами порождаете вот этот правовой хаос. Хотя одна статья Конституции, которая все это сглаживает, социальное государство. Это было в Советском Союзе. Это было в ГПК 99 года. Вы зачем убрали? Все это есть. Просто это люди не хотят пользоваться.
Каждый раз, когда мы говорим о том, зачем в последнее время идет судебная реформа, меняются кодексы, обычно к нам приходили, собственно, и авторы 2017 года всех вот этих вот изменений, которые, как вы говорите, разрабатывались очень долго. Речь все время там идет о том, что мы хотим прийти к гуманизации нашего вот этого законодательства.
Правильно. Гуманизация для преступников. Только для преступников. 2017 года кодексы создали прекрасную, прям, знаете, такую прекрасную среду обитания исключительно для преступности. Они вводят заблуждение. Если взять монографии российских авторов, что такое гуманизация уголовного законодательства, да, там на 300, на 400 страниц расписывается применительно к уголовному кодексу каждая статья, да, и гуманизация – это человечное отношение, но прежде всего так кому? Кому? К жертве преступления. К жертве. А они исходят из того, что гуманизация – это сокращение сроков наказания, давности только для преступника, для обвиняемого. Они даже обвиняемого сейчас нельзя, кажется, называть подсудимым, а можно просто обвиняемый называть, да? Вот поэтому здесь нехватка научного подхода, либо просто такое умышленное спекуляции с, вот, с такой с терминологией, то ли это умышленная некомпетентность, непрофессионализм, то ли это какой-то коррупционный сговор, что гуманизация понимается превратно, исключительно для сокращения сроков наказания, для декриминализации каких-то страшных преступлений. Да? Вот, например, я был не согласен с тем, что в новом уголовном кодексе только один вид мошенничества. Вот посмотрите сейчас, как идет строительство, да? И люди все от этих застройщиков, от их мошеннических действий, они становятся потерпевшими. Очень долго работают в России, да, на таких тяжелых неквалифицированных работах. По 5-6 лет копят деньги. Потом они думают, что покупают квартиру, а они заключают договор долевого строительства. А эта земля находится там в собственности другого человека. Они не знают, что это аренда. Да? То есть для обывателя идет подмена понятий. А почему у нас нет тогда состава такого преступления, как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности? Ведь он есть в Белоруссии, в России, в ФРГ, в Узбекистане. Вот этого нет. Потом нет преступлений против прав потребителей. А вообще такого у нас даже органа нет. Очень много составов преступлений нет, которые требуют прям незамедлительного введения в соответствии с тем, что жизнь становится сложнее, отношения меняются вот из-за этих социальных сетей, из-за интернета, из-за глобализации, из-за отсутствия границ вообще. Поэтому вот, ну, конечно, идеальных законов нет. Спасибо, что вернули вот эту вот систему профилактики преступлений в виде кодекса о правонарушениях, уголовного кодекса. Потому что, понимаете, вот 17-го года кодекса, они только были на деньги рассчитаны. Деньги, деньги, деньги. Заплати штраф, и, пожалуйста, еще хоть 10 раз в день сбивай человека, там, делай, да, что хочешь. А так же нельзя. Так же нельзя. Вот, а сейчас, видите, и то эти, вот эти кодексы новые, они мягкие. Потому что там нет, я предлагал, например, конфискацию транспортного средства за ДТП. Этого нет. Логично. Логично. Например, пожизненное лишение прав. Например, за ДТП со смертельным. Да, я потому что как пешеход. Я рассуждаю с точки зрения пешехода. А в нашей рабочей группе были люди, у которых машины. И вот они постоянно защищали этих нарушителей. Я говорю, человек, который сел пьяный за руль, уже преступник. Лишайте пожизненно прав, увольняйте с работы, конфисковывайте транспортное средство. Я даже, вот, знаете, вынужден сослаться на Жириновского Владимира Вольфовича, который прекрасный вид наказания предложил для ДТП, кто совершает. Это ссылка. Вот, например, если ты совершил ДТП, заплатил штраф, да, но продолжаешь ездить по этому месту, например, меня сбил, и продолжаешь просто смеяться надо мной. Ну, я заплатил 17 500 штраф, и что ты мне сделаешь? Я каждый день буду платить, понимаете? А если была бы ссылка, что запрет управлять транспортным средством от места ДТП на 150 километров, человек и потерпевший был бы доволен, да? А то вот потерпевшие недовольны, и потом они из-за того, что вот такие кодексы мягкие в отношении преступников, они ненавидят государство, потому что государство, они думают, что слабое. Вот я преподаю философию права, у нас есть такая тема, государство как эстетическая ценность. Люди всегда уважают сильное государство. А вот сильное государство, это как раз-таки у нас же нет сейчас войны, да? У нас только есть война с преступностью. И сильное государство – это только то государство, которое в современных условиях борется с преступностью, защищает людей от преступников. Поэтому надо наш уголовный кодекс, кодекс о правонарушениях, усиливать, по примеру, Белоруссии, ФРГ, Узбекистана и России.
Слушайте, ну это об этом говорят очень многие, на самом деле. О том, что нужно усиливать ответственность людей за совершенные ими проступки и другие незаконные деяния. С другой стороны, когда у нас ведутся такие попытки, в частности, вот с безопасным городом, что было, да, были введены довольно суровые штрафы, и потом, со временем, оказалось, что есть очень много недовольных, которые даже к дому правительства приходят и говорят, слушайте, а штрафы-то очень большие, а у нас денег нет. Возможность Правильно. Нарушать есть, а денег платить Правильно. Штрафы нет. Поэтому давайте снизим, и государство идет навстречу.
Потому что надо использовать не только штрафы. Я же говорю, конфискация транспортного средства, лишение водительских прав, ссылка, административный арест, общественные работы, исправительные работы, ограничение свободы. Вы понимаете, деньгами невозможно мерить наказание. Наказание ведь не преследует цели извлечения прибыли, да? А то вот некоторые говорят, вот сколько там протоколов, потом бонусы платить каким-то сотрудникам, да? Нет, ни в коем случае. Никаких бонусов. Вы посмотрите закон. Наказание – это прежде всего цель восстановления социальной справедливости, профилактика аналогичных правонарушений, преступлений. И третье – это защита потерпевшего, восстановление его прав. Поэтому я за то, чтобы применялось больше других видов наказаний, нежели денежные наказания.
В частности, очень бывает о том, что у нас говорят о необходимости введения такого же принципа, как в Соединенных Штатах Америки, например. Часто слышим, что арестовали кого-то и выпустили под залог. Вот у нас может появиться подобная мера?
Так он у нас есть,
у нас
просто
есть,
не применяется.
У нас, можно, применяется.
Не применяется. У нас вот написано, за экономические преступления там в УПК можно применять залог. Даже заключение под стражу нельзя за определенные виды экономических преступлений применять. Это все есть в новом УПК. Я даже вам могу, там вот в разделе «Меры пресечения» там это все указано.
По мерам пресечения, кстати, тоже у нас в пандемию коронавируса так оказалось, что был коллапс в некоторых изоляторах временного содержания, потому что не успевали делать тесты, не принимали людей. И сказали, что, не заключайте людей под стражу и заменять все это домашним арестом. Как вы считаете, вот эти вот меры предварительного заключения на время следствия, они ужесточились в данном кодексе, и вообще, что с ними в будущем делать? Потому что здесь тоже, как вы говорите, вилка иногда получается в том, что иногда человек, который теоретически еще только подозреваемый, но невиновный, может в СИЗО отсидеть год. Бывало и такое.
Такая ситуация не только у нас, но и у наших соседей в других странах. Ситуация с мерами пресечения, она не изменилась вообще. Они как и были, так и остались. Меры пресечения могут продлеваться в зависимости от того, за кем закреплен обвиняемый. Так что единственное здесь просто надо условия их содержания делать соответствующим стандартам. Построить новые тюрьмы, построить новые следственные изоляторы, изоляторы временного содержания. Потому что из-за такой миграции, иногда если человека не задержишь вовремя, он же просто скроется, да? Вы же знаете ситуацию с нашими границами, потом с нашими паспортами, да? И вообще, или если он должностное лицо, он может вообще уничтожить следы преступления, воздействовать на потерпевшего. Поэтому, вы знаете, я считаю, что в большинстве случаев применение заключения под стражу, оно оправдано. Оно оправдано, потому что и следователи, прокуроры, и следственный судья, они же тоже несут ответственность. Тем более, она может быть обжалована. Поэтому здесь проблемы только с финансированием.
И с инфраструктурой, да, насколько я понимаю.
Надо вкладывать деньги. Это же хребет государства. Это же, основа государства, правоохранительный орган. Потому что сейчас государство же сейчас... никакого у него бизнеса нет, собственности нет. Сейчас везде частная собственность. У государства только остались одни правоохранительные органы. Поэтому их надо содержать на должном уровне. А если они финансируются на 30%, на 20%, на 40, конечно, что можно требовать? Вот за время независимости почему хороший следственный изолятор не был построен? Посмотрите, какие красивые, хорошие следственные изоляторы в России, например, в ФРГ, в Белоруссии той же. А у нас оно просто в ужасном состоянии.
Вы сказали, что вот данные кодексы, которые вступили уже в свое действие с 1 декабря, являются мягкими.
Мягкими, да.
Почему мы все время идем к откату на мягкие кодексы, наказания и все остальное? Потому что, опять же, среди, например, очень много наших слушателей, когда мы касаемся этой темы, обычно в комментариях есть только одно – ужесточить, сажать побольше и на дольший срок. Это сейчас противоречит чему? Какому-то состоянию мира, когда права человека превыше всего, по крайней мере, это так декларируется, либо же это какие-то наши местные проблемы и реалии?
Я как ученый могу сказать, что некомпетентно, непрофессионально, нет научного подхода, не используют современные методы научных исследований. Например, сравнительное правоведение не используется. Почему мы не используем опыт наших соседей? Например, Узбекистана, Белоруссии, России, ФРГ. У них вот четкая система профилактики есть, да? Например, если мелкое хулиганство 4 раза совершил за 180 дней, в 5-й раз уже идет административная преюдиция и уже включается уголовное дело, возбуждается. Это правильно, потому что 4 раза, если человек участвует, 5-й, это, например, нарушение порядка проведения мирных митингов. Вот 4 раза его, если за это оштрафовали, да, административно, а 5-й раз, то есть уже видно, что человек хочет идти на свержение власти. А государство должно себя защищать от этих бунтов, переворотов, оранжевых революций. Вот я об этом говорил постоянно. Я постоянно говорил об этом на заседании рабочей группы. Используйте административную преюдицию в уголовном праве. Меня никто не слушал. Меня обвиняли в откате назад, в откате к тоталитаризму и в копировании законов других государств. Я говорю, а что плохого в том, чтобы использовать положительный опыт других государств? Я говорю, что надо укреплять государство, укреплять национальную безопасность. Там, где надо, вот, например, я говорю, зачем вы ввели уголовную ответственность за двоеженство? В России нет такой ответственности, потому что, согласно нашему семейному кодексу, не будет регистрировать брак государства. Там есть в статье в семейном кодексе условия, препятствующие вступлению в брак. Первое. Наличие брака зарегистрировано в порядке.
Конечно, справку надо принести.
Нет, не надо справки. У нас сейчас все автоматизированная система ЦОН, в ЦОНах. В компьютер вводишь, и все там выходит. Двоеженство ввели. Или вот, например, семейное насилие. Статья 177 Уголовного кодекса. Вообще ужасная конструкция. Любые умышленные действия одного члена семьи против другого. Любые. Нарушающие его конституционные права. То есть, если я, например, жене сказал, я тебе запрещаю идти в ночной клуб, там, в притон куда-то ночью, да, она говорит, вот ограничивает мое право на свободу передвижения. Это уголовное действие. Вот такие дурацкие составы они внесли. А то, что надо 9 видов мошенничества, то, что надо за ДТП, за смертельный исход уголовную ответственность, за конфискацию, да, побольше, лишение пожизненных прав, за коррупционные преступления конфискацию больше, длительные сроки лишения свободы, да, судейские усмотрения, увеличить по совокупности, да, например, не 20 лет, а 35 лет сделать, 45 лет сделать, чтобы боялись преступники. Потому что у человека, который не нарушает закон, он никогда не попадет в орбиту уголовного преследования. Ему нечего бояться. Потому что мошенничество, убийство, они, по сути-то, не меняются. Не меняются. Поэтому я считаю, что для преодоления данной негативной тенденции, которая разрушает основы нашего государства, нужен просто принцип профессионализма. Должны быть группа ученых, правоприменителей, экспертное сообщество, которое будет подсказывать. У нас опыта очень много, да? Я же говорю, не надо ничего выдумывать. Все уже давно придумано Белоруссией, Россией, Германией, Узбекистаном. Пожалуйста, оттуда давайте взять. У нас один одинаковая структура населения, одинаковые доходы населения почти, да, ну, за исключением ФРГ и так далее. Поэтому, видите, ну, вы же видите, какие у нас парламентарии бывают, да, в основном бизнесмены, которым выгодно, выгодно. Вот если бы я был в парламенте, конечно, я бы только за ужесточение, за, ну, и то по определенным видам, например, меня очень беспокоит ситуация на дорогах. Вопиющая безнаказанность, вопиющая. Дороги по локоть в крови, да, и люди говорят, ну, мы же не специально сбили. Ну, а зачем ты садишься за технически неисправное транспортное средство? Все, пожизненно его лишайте, да, водительских прав. У нас вот странные люди, да, даже законодатели, даже вот судьи. Вы же знаете, что транспортное средство – это источник повышенной опасности, написано в двух статьях Гражданского кодекса в общей части. Вы почему этим не пользуетесь, да? Или, например, за отстрел собак. Вот это негуманно. А гуманно, чтобы они школьников загрызали, да? Хотя собака – это вещь по Гражданскому кодексу. И тоже источник повышенной опасности. Поэтому я считаю, что нужно просто компетентных людей. Здесь должна быть прежде всего этот государственный подход и политическая воля. Будет политическая воля, через месяц мы можем это все поправить. Я же говорю, мы за 3 месяца сделали такой результат без копейки донорских денег. Это все благодаря просто политической воле генпрокурора Зулушева и правозащитника Токтай Мамиталиева и еще там ряда лиц. За 3 месяца мы 6 или 7 кодексов переработали. Да? Целый день сидели в Академии наук. Поэтому если бы нам даны были такие установки, да, что вот здесь, пожалуйста, ужесточайте, здесь используйте государственный подход. Какая проблема?
У нас очень часто говорят, что у нас есть хорошие законы в стране и хорошие кодексы, а вот исполняются они очень плохо, если уж говорить о том, что иногда они просто не исполняются. В частности, как вы считаете, новые кодексы, насколько быстро их удастся освоить тем же самым следователям, судьям, ну и всем людям, которые вовлечены в этот процесс? Потому что иногда бывает так, что, ну, простите, у нас не разбираются иногда следователи, по какой статье они заводят дело и чем все это в ближайшее время грозит. Потом с адвокатами такие коллизии, дискуссии происходят, что любо-дорого смотреть.
Никаких проблем не будет, потому что эти кодексы, все положения, которые в них содержатся, новых вообще нету. Вот, к сожалению, новых нету. Все, что лучшее было 97-го года кодекса уголовного, 2017 года оно вошло. И все это и следователи, и прокуроры, и суды знают. Просто изменилась, ну, наверное, нумерация статей. А так, я же говорю, к сожалению, актуальные виды преступлений, например, квалифицированные виды мошенничества, квалифицированные виды преступлений против прав потребителей, преступления, которые совершаются, например, домкомами, паспортистами, да, владельцами собак, владельцами транспортных средств, владельцами банков, бизнес-сообщества, нотариусами, госрегистраторами имущества, продавцами всяких там курительных смесей, распространителей, например, там литературы с матершиной, да, песен, не вошло, ничего не вошло. Хотя вот оно все должно было войти хотя бы в кодекс об правонарушениях. Даже вот видите, у нас из-за отсутствия того, что не слушали ученых, я им говорил, вы зачем называете кодекс о правонарушениях? Надо же назвать кодекс об административной ответственности, кодекс об административных правонарушениях. Так тоже в других странах оно именуется. Административно. Вы знаете, что у нас уничтожена целая отрасль права? Это административное право. Это самая большая отрасль права, которая устанавливает весь административно-правовой статус госорганов, людей. Это, знаете, это управление государством. Управлять же можно принуждением, убеждением, поощрением. Вот принуждением, например, принуждение. Мы человека арестовываем, да, за то, что он мелкое хулиганство, то есть находился в общественном... Вот это управление человеком, мы его бережем. Пьяный, посиди под арестом, а ты пьяный, можешь совершить убийство. Мы человека, наоборот, сберегаем, да? И вот здесь тоже срок ареста до 7 суток. Я говорил, надо до 15 сделать, потому что вдруг другие преступления, вдруг он нужен, да? Ну, или, например, в условиях чрезвычайного положения, там, до 30 суток, да? Вот просто не хватает научного подхода. Почему не руководствуются вот этими наработками науки уголовного права, науки административного права? От того, что вы просто искусственно убрали административное право, вы только государству сделали хуже. Только государству. А странно, да, слушали каких-то правозащитников без степени ученые, без звания, да, которые не работали ни в суде, ни в прокуратуре. И вообще, ну, я не знаю, да, вы просто дискредитировали всю науку и административного права, и уголовного права, да, на которой держатся государства, наши соседи. Поэтому, конечно, я даже в таком недоумении и растерянности. А вы почему игнорируете требования науки? Вот это мне непонятно.
У нас есть несколько вопросов от наших слушателей, которые они присылали на наши WhatsApp-телеграм-каналы, когда мы анонсировали нашу беседу на номер 0500-66-42-82. Вот один из слушателей интересуется вопросами семейного насилия. Видимо, эта тема и правда в последнее время нами в том числе и многими правозащитниками поднималась достаточно остро. Скажите, пожалуйста, ужесточено ли наказание за семейное насилие в данных кодексах? Вообще поднималась ли такая тема?
Да, обсуждения? Да, да. Вы знаете, это самый, значит, любимый способ спекуляции со стороны отдельных людей. Вот семейное насилие, гендерное равенство, да. Уже Кыргызстан столько законов понапринимал, столько постановлений правительства, столько планов. А если честно, у нас эта тема и не стоит вообще. Вообще она не стоит. Потому что есть ответственность за побои, за истязание, за легкий вред здоровью, за охранный ордер, да? Это уже, понимаете, уже идет перебор. Перебор. Я же говорю, она очень сильно ужесточена, уголовная ответственность за семейное насилие. Я же вот только приводил, да, пример. Вот статья 177 Уголовного кодекса нового. Любые умышленные действия одного члена семьи, одного супруга против другого супруга, который нарушает конституционные права. То есть, видите, это мы столкнемся с очень большими проблемами. Это будет нарушение прав супругов. Как это? Любые умышленные. Надо даже конкретизировать. Побои, истязания, пытки. Что там, а то любые действия, да? Поэтому я считаю, что это зря так делают. Это...
Если, например, супруг побил супругу свою, так. Это что? Это семейное насилие или можно это квалифицировать как нанесение побоев, например?
Истязание, побои, мелкое хулиганство. Пожалуйста, обратись в милицию. Экспертиза тебе все выявит. Все. По итогам экспертизы на него дело возбудит, да? Административное правонарушение или уголовное. Ну, все. Ну, не живи с ним. Зачем ты с ним живешь? А ты что думаешь, человек исправится, что ли? Ты же только, наоборот, в нем агрессию возбуждаешь. Ты что думаешь, муж тебя будет сильнее любить, если он предстанет перед судом, благодаря тебе его осудят? Ну, у него одно желание только появится, тебе отомстить в изощренной форме.
Конечно, возвращаться туда вряд ли захочется. Еще одна такая тема, которая интересует наших слушателей, которая тоже, к сожалению, иногда очень плохо заканчивается, тема похищения невест. Тоже я задавался этим вопросом, почему у нас есть статья ведь похищения человека, да. А есть похищение невесты.
Есть.
То есть невеста не человек, получается, и зачем тогда нужны вот эти противоречия? Остались ли они в новом
остались
кодексе?
Эти противоречия. Отдельная ответственность за похищение невест, она сильнее, чем за просто похищение человека. Похищение для вступления в брак квалифицируется жестче, строже, уголовная ответственность строже, чем нежели за простое, значит, похищение.
Угу. Это справедливо в нашей общественной ситуации, вы считаете?
Нет. Это несправедливо, потому что, видите, похищение для вступления в брак, вот как говорил же один очень хороший, грамотный адвокат-философ Нурбек Токтахунов, это преступник для брака ее похищает, а жертва-то, потерпевшая, не согласна с ним вступать в брак. Правильно?
Еще раз уточните, не понял.
Смотрите, вот, у меня умысел похитить для вступления в брак.
Да.
А у нее-то нет согласия, что я согласна, чтобы он меня похитил для других целей, но не для вступления в брак.
Ну, конечно.
Вот именно. Зачем так квалифицировать? Опять я говорю, отсутствие научного подхода рождает такие уродливые составы преступлений. У нас было такое уродство, как наказание тройной АИП. От него отказались. Вот. Поэтому похищение для вступления в брак нам не нужно. Его надо квалифицировать как простое похищение человека. И, конечно, за это давать очень большие сроки. Например, от 10 до 12 лет. Тем более вот на фоне того, что сейчас делают. Квалифицировать по другим статьям. А так, видите, тем более еще учитывая наш менталитет, больше надо переходить к светскости. К светскости. А это вопрос уже образования, воспитания. Больше стройте школ светских, детских садов, больше людей грамотными делайте. Да, это я же говорю, вопросы Министерства внутренних дел, да, это вопросы всего государства. Не зря в царской России МВД это было правительством. Понимаете?
Mm-hmm. Да.
Поэтому оно
Министерство
называлось...
внутренних дел суперминистерство было.
Внутренних дел. Оно все курировало. Даже образование входило в МВД. Это же не просто так было. Потому что царская Россия, она в начале 20 века очень мощным государством была. А мы входили в состав. Поэтому я морально имею право ссылаться на опыт.
Угу. У нас тут иногда появляются некоторые критики нашего вообще устройства законодательства и кодексов. И говорят, слушайте, у нас, если я не ошибаюсь, германо-романская система и их принципы. Я не особо разбираюсь в этом вопросе. Но говорят, что, слушайте, а у нас у кочевников свои же были законы, они нам ближе.
Ну, какие
мы
кочевники?
Мы их вернем.
Кочевники – это цыгане.
Я об этом не говорю. Обычно
кочевники
есть такие мнения в соцсетях.
Кочевники – это люди, у которых нет государства. У нас, слава богу, спасибо Ленину, что он нам дал суверенное государство в нынешних границах. Никакие мы не кочевники. Кочевники – это люди без определенного места жительства. Это бомжи. Какие кочевники? У нас западноевропейские все ценности. Самый идеологизированный документ – это Конституция, потому что там сосредоточены все ценности. Даже есть философия и право. Такая тема. Право как ценность и ценности в праве. Есть такой раздел – аксиология права. Поэтому Я же говорю, вот если вы закрепили в Конституции западноевропейские ценности, по примеру наших соседей, да, это России, Белоруссии, да, а те, в свою очередь, ориентируются на романо-германские, да, принципы, то будьте добры, чтобы ваше образование, воспитание им соответствовало. Поэтому согласен. Это уже зависит от правоприменительной практики, от политической воли государства. А вот так вот спекулировать, ну, это только обострять общественно-политическую обстановку. Здесь больше воспитанием.
Да, давайте, подводя итог нашей интереснейшей, надо сказать, беседы, у нас вообще год был очень насыщенный, мы приняли новую конституцию, это основной закон.
Да, в рекордно короткие сроки.
Рекордно короткие сроки. Сейчас идет и продолжается подведение всех законов, которые у нас есть под конституцию, то есть Министерство юстиции, рабочие группы проводят очень большие работы.
Это страшно, колоссальная работа, титаническая должна быть работа проведена. Вот мы же, говорю, люди нормальные в течение 5 лет принимали кодексы, да? Угу. А мы в течение 3 месяцев.
И они это, уже начали работать с 1
декабря. Это титаническая работа. Вот этим всем рабочим группе надо сказать спасибо, что они сделали. Конечно, идеальных законов нет, но хотя бы они вернули вот этот вот каркас системы профилактики преступлений, где был кодекс об административной ответственности, пусть он сейчас называется извращенно, неправильно, дай бог, чтобы он был исправлен в соответствии с требованиями там, теории административного права науки, да, но хотя бы тот маленький каркас, как говорил вот бывший президент Атамбаев, да, это такой, знаете, как защита от дурака, как автомат Калашникова, что как трактор, как москвич, он будет работать, даже когда штрафы не платятся. Потому что МВД статистику нам показывала, от 2 до 4 миллиардов сомов неуплаченные штрафы. А штрафам альтернатива – это административный арест, конфискация, исправительные работы, общественные работы, лишение прав, ограничение прав. Вот прекрасные виды административных наказаний. Поэтому карты в руки все власти, чтобы они все потихонечку, ювелирно, в рабочем порядке, не в цейтноте, да, а исправляли, приводили в соответствие, чтобы наши граждане, да, были защищены от преступлений адекватными мерами государственного принуждения.
То есть эта работа еще продолжается и будет продолжена в ближайшее время?
Дай бог, чтобы она была продолжена. Потому что идеальных законов нет. Но самое главное, что они сделали, это вот вернули двухступенчатую систему. Кодекс об административной ответственности, это кодекс о правонарушениях, и уголовный кодекс. Никаких проступков, никаких нарушений вот этого триады, членения, где одно и то же деяние может быть, например, и проступком, и преступлением, да? Да? Или, например, они не знали, кто будет работать над этим, акимиат или участковый. Потому что, видите, надо придать больше полномочий милиции, в полицию ее преобразовать. Вот потому что у нее есть все средства реагирования, она работает круглосуточно, она ближе всех к населению. Поэтому вопросы вот этих кодексов, это вопросы вообще реформы всего государственного управления.
С вами согласен. Большое вам спасибо. Хотелось бы больше поговорить, но время уже подошло нашей программе на сегодня. У нас в гостях был доктор юридических наук, профессор Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына Тимур Манкулов. Тимур, большое вам спасибо. Было очень приятно с вами побеседовать.
Спасибо, до свидания.